Программа «Код доступа».
Код доступа, Юлия Латынина, как всегда, в эфире в это время по субботам. И самая главная история на этой неделе продолжается история Надежды Савченко. И прежде чем говорить об истории вообще, я хочу сделать два коротких замечания. Вот такие подыстории. Одна – это история с прекращением сухой голодовки. Когда пранкер Ваман написал ей письмо от имени президента Порошенко, и когда я об этом узнала, то у меня был первый вопрос, а почему это Порошенко не написал письма? А он что, хочет, чтобы Надежда Савченко умерла? Он действительно должен был написать это письмо. И, конечно, самый замечательный пранкер Вован, который удивительно точно чувствует веление времени, когда в Кремле царит паранойя по поводу того, что американцы финансируют украинскую революцию, сразу пранкер Вован звонит Саакашвили от имени Авакова и спрашивает, где раздобыть американских деньжат на борьбу с русскими. А когда мы поссорились с Эрдоганом, пранкер Вован звонит Эрдогану от имени Порошенко и Яценюка. Я всегда думала, как это пранкер Вован, во-первых, узнает телефон, а главное, как он не боится, но когда стало известно, понятно, что он, в общем, колеблется вместе с линией ФСБ, то, понятно, почему он не боится. Единственное, что я могу сказать, что не знаю, запалила или нет наша спецслужба такого ценного кадра, но все-таки тогда, если они его запалили, то они сделали единственное за 80 лет своего существования хорошее дело, спасли жизнь Надежде Савченко. И второе мелкое замечание, это, конечно, респект ее адвокату Илье Новикову, пост которого я, кстати, вам рекомендую на «Эхе Москвы», который, помимо того, что имеет редкое качество для российского адвоката политического, он занимается не лирикой, а тяжелыми доказательными вещами. То есть он полностью разбил обвинение в суде, и он разбил его не бла-бла-бла рассуждениями, а конкретными фактами. И сейчас он сделал еще больше. Он сделал Савченко частью сначала политики, а потом избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки. Заметим беспрецедентно резкие заявления Керри и Байдена, заявление 4 из 5 кандидатов американской кампании о том, что они требуют освобождения Надежды Савченко. Для тех, кто понимает, что американская избирательная кампания, она всегда заключена в пределах Америки, и внешняя политика в ней практически не играет значения, это, конечно, абсолютно беспрецедентная история. От этих мелких замечаний перехожу к самому главному, потому что, с моей точки зрения, суд над Надеждой Савченко по обвинению в убийстве российских журналистов имеет такое же отношение к правосудию, как суд англичан над Жанной Дарк по подозрению в колдовстве. А начнем с того, что Савченко – это украинский доброволец, она сражалась на территории Украины против незаконных вооруженных формирований, посягающих на целостность украинского государства. И первый вопрос – это с какой стати и за что ее судить на территории России? Потому что если мы признаем, что люди, против которых сражалась Савченко, это наши агенты, то нельзя судить противника за участие в войне. Знаете, есть Женевская конвенция, военнопленные и так далее. Если мы не признаем этих людей своими агентами, то это значит, что они боевики и террористы. Да? Они полностью соответствуют тому определению террористов, которое дает само российское государство. Вот человека за борьбу с терроризмом судить невозможно. Иногда это, наверное, может прийти в голову самому террористу, если он слегка параноик. То есть, в принципе, дело Савченко упирается в одну простую проблему. Если ты посылаешь кого-то на территорию сопредельного государства, ты не можешь судить тех, кто сражается против этих боевиков, как убийц мирных граждан. И вот чтобы обойти эту заковыку, Савченко предъявлено конкретное обвинение. Она, украинская военнослужащая, в качестве добровольца сражалась не против засланных на территорию страны боевиков, а она 17 июня 2014 года убила 2 российских журналистов, Игоря Корнелюка и Антона Волошина. А так как журналисты были убиты, собственно, при минометном обстреле, то, чтобы как-то привязать к делу Савченко это, заявляет, что она залезла на вышку сотовой связи и с нее корректировала обстрел. Вот тут, собственно, вступает в дело адвокат Илья Новиков, потому что он показал, что это конкретное обвинение полностью высосано из пальца. Савченко была захвачена в плен за час до гибели Волошина и Корнелюка. Это подтверждается биллингами обоих ее телефонов, которых суд отказался принять во внимание. Это подтверждается расположением солнца и теней на видеозаписях, сделанных при взятии Савченко в плен, которые суд тоже отказался принять во внимание, хотя сдуру и приобщил к делу.
Кроме того, версия о том, что минометный огонь, кто бы его ни вел, специально велся по журналистам, не выдерживает критики. Волошин и Корнелюк находились в 20 метрах от позиции боевиков, которые тоже вели минометный огонь. А значит, соответственно, вот поэтому все и случилось. Ну и, наконец, третье. Это как вообще Савченко оказалась на территории России? Здравый смысл оставляет меня предполагать, что она была взята в плен сепаратистами 17 июля 2014 года около 10 часов утра, передана кураторам, незаконно вывезена в Россию. И, соответственно, кто ее вывозил, являются уголовными преступниками и похитителями человека. Вот, чтобы скрыть этот, на мой взгляд, самоочевидный факт, организаторы похищения, которые, видимо, являются одновременно организаторами дела против Савченко, рассказывают нам совершенно дивную историю о том, что после взятия в плен Савченко была отпущена, затем она незаконно перешла границу, где и была задержана. И вот, на мой взгляд, одной из проблем дела украинской Жанны Д'Арк – это несоответствие между высоким политическим уровнем, до которого оно поднялось. Ну, потому что все-таки вы, когда вы начинаете объяснять Керри и Байдену о том, что Савченко сама пробралась в Россию, то это совсем другое, чем это объяснять там публике Первого канала. И, соответственно, низким интеллектуальным уровнем фальсификаторов, которые все это делали. Потому что вообще-то модус операнди Кремля, он заключается в том, что никогда спецоперацию не курируется до конца. Она никогда не разрабатывается от и до с помощью профессионалов. Вот у нас в России дело такое, да, всегда подлости отдаются в лизинг, а потом, значит, чтобы иметь возможность развести руки и сказать, а мы тут при чем? А в результате, по мере трансляции инициативы, деньги, выделенные на нее, не доходят до низовых исполнителей, те оказываются совсем уже фуражом. И вот я так предполагаю, что когда следователь Дмитрий Маньшин допрашивал Савченко в Ростове, он вряд ли предполагал, что он допрашивает женщину, которая будет избрана депутатом Верховной Рады и Европарламента, которую потребует освободить Керри, из-за которой создадут список Савченко, депутата Европарламента, причем первым внесут в него президента России Владимира Путина. Вот не знал следователь Маньшин, что он допрашивает украинскую Жанну Д'Арк. Жанна Д'Арк не входила в интеллектуальный горизонт следователя Маньшина. Ну и вторая проблема дела Савченко. Мне кажется, знаете, вот я долго думала, кому Кремль подражает в области внешней политики. Мне кажется, что вот с таким образцом для подражания для него является покойный Муаммар Каддафи. Помните замечательную историю, когда у Каддафи разразилась в госпиталях эпидемия СПИДа из-за полной антисанитарии? И вот Каддафи не будь дурак, он арестовывает болгарских медсестер, которые приехали по линии Красного Креста помогать ливийцам. Он пытками выбивает из них показания, что, дескать, они по заданию кровавых жидов нарочно заражали СПИДом ливийских детей. И заметим, что тогда Каддафи добился своего. Он заставил уважать себя Запад. Саркози приехал в Ливию, чтобы поменять освобождение заложниц на снятие санкций против Ливии. То есть вот Каддафи, он понял, что с террористами, это с террористами приличные страны не разговаривают. А когда заложника берет не террорист, а государство, то разговаривают. Ну и вот, да, давайте, слушайте, как круто, как мы их сейчас в бараний рог согнем. И вот я думаю, что вот все эти заявления Керри, Байдена и американских кандидатов с точки зрения Кремля до сих пор являются такой идеологичной, несомненной удачей. Потому что вот героическое поведение Савченко, ее голодовки, это все только набивает ей цену. И если вы думаете, что Савченко будут менять на каких-то там военнослужащих, типа Ерофеева и Александрова, то я думаю, что вот навязчивой идеей Кремля является отмена санкций. И Савченко, скорее всего, будут, ну, хотели бы обменять на санкции. Вот хотите Савченко, снимайте санкции. И я совершенно не исключаю, что в той или иной мере Кремль добьется своего, что в точности как полковник Каддафи, которому слабаки с Запада из каких-то там медсестер приползли на поклон. Потому что вот не следует недооценивать тактические преимущества хулиганов международной политики. Ну вот, собственно, как показывает пример Каддафи, эти тактические преимущества имеют также некоторые стратегические недостатки. Вторая важная история на этой неделе – это история 9 марта. Когда группа в большом количестве человек на границе с Чечней и Ингушетией напала на автобус с журналистами и правозащитниками, в том числе иностранными, А значит, автобус блокировали, выбили стекла, сожгли, журналистов стали сбивать палками, там сожгли автобус с техникой, с паспортами, а в автобусе было 8 человек, он полностью выгорел. А значит, на мой взгляд, самое поразительное в этой истории это не то, что она случилась, а это реакция Кремля. В общем-то, как-то у нас вроде случалось и хуже. Вот Наталью Истемирову нашли мертвой после такого нападения. Все у нас было. Было Политковское, было Немцов. Было там указание Кадырова стрелять с МВД, если приедут без спроса. Был вот только что Касьянов в мушке прицела. И вроде как-то, да, Кремль молчал. А тут вдруг, значит, Дмитрий Песков в Кремле сочли возмутительным нападение на журналистов и правозащитников в Ингушетии. Это абсолютно возмутительно, это абсолютно хулиганство. Значит, в Кремле рассчитывают, что примут самые действенные меры. А значит, президенту Путину доложили об инциденте. Он, насколько я понимаю, стоял на ушах. Колокольцев потребовал найти и разобраться. В общем, мы таким рассерженным Владимиром Владимировичем не видели со времени убийства Немцова. А когда он тоже очень негодовал, как известно, но вот, как мы видим, ему сейчас пришлось свое негодование скушать, и вот сейчас выясняется, что заказчиком убийства Немцова был водитель Руслана Геремеева, а самого Геремеева даже нельзя допросить. Ну вот я не сомневаюсь, что поскольку расследование этой истории поручено областным правоохранительным органам Чечни, они быстро найдут, что на правозащитников напали какие-то боевики, чтобы скомпрометировать Владимира Владимировича, ну и там будут где-то на подхвате боевиков, я даже думаю, ликвидируют. Ну и еще где-нибудь на подхвате будут вот какие-то личности вокруг правительства Чечни, которые будут заявлять, что правозащитники сами на себя напали, и вообще это дело рук проклятых пиндосов. Оно само собой на Кавказе, рядом с границей с Чечней. Кто же может надавать еще журналистам, как не кровавые пиндосы? Они Немцова убили, ясен пень, а Заур Дадаев у нас герой и патриот России. А по моим скромным представлениям, недовольство в Кремле связано с одним. Во-первых, с тем, что это были иностранные журналисты. Потому что, ну вот, в принципе, только что был Касьянов в прицеле, и, конечно, там в Кремле должны понимать, что если, да не дай бог, застрелит Касьянова, то будет совсем плохо. Но Касьянов не иностранный, а тут иностранный. И тут такая очень важная деталь, потому что Путину уже очень важно чувствовать себя сильным человеком. Вот когда выходят все эти обложки, на которых Путин гнет в бараний рог Обаму, Европу, я не думаю, что в Кремле от этого испытывают дискомфорт. Наоборот. А вот эта история не соответствует обложке. Потому что в России, формально это Россия, место, где это происходило, этим журналистам наваляли. Совершенно ясно любому иностранному журналисту, что Путин не контролировал этот процесс. Ну, то есть, что он не обладает монополией на насилие. Вот он, может, тем там самый сильный человек в мире, но вот как-то получается, что он не самый сильный на Кавказе. Это знаете, как вот я однажды иду по какому-то хорватскому городку, кажется, Сисак, и вижу надпись «Самый лучший ресторан в Хорватии». А я прохожу еще немножко и вижу другую надпись «Самый лучший ресторан в Сисаке». Ну вот да, вот, так сказать, Путин самый сильный лидер в мире, но на Кавказе он не самый сильный. А второе, я думаю, что поняли в Кремле, что и там могли запросто и убить. И там похолодели, потому что, ну, представляете, да, тут Савченко, тут Сирия, тут мы играем большую игру, а завтра какой-нибудь, да, там товарищ не очень понимает приказ начальника кавказский, потому что там приказ отдали в ФПХ, или вообще у него преувеличенное представление о себе, или у кого-то рука подвернулась, и эти журналисты просто расстреляны. И все. Абзац. Это даже не новый Боинг. Это вот дело Савченко, да, там же формальная причина за журналистов, да, и там же наш МИД говорит. Вы как на Западе смеете так относиться, что погибли журналисты? Там же ведь простой вопрос. Вот вспомните, на чем попались Дадаев и компания, которые сейчас обвиняются в убийстве Немцова? Их как взяли? Они поехали покупать наркотики. А вот где была история с убийцами, да, Ямадаева, которые тоже стреляли в банкира Антонова, и не попали якобы потому, что были под кайфом. Вот я думаю, что Путин представил себе эту картину. Три машины. Он представил себе, что в одной из этих машин находится, скажем, человек под кайфом. Он стреляет. Ну, потом приходится добить всех. И вот тут мы обсуждаем Савченко. Вот тут два журналиста убитых, Антон Корнелюк. А на границе с Чечней лежит автобус, и в нем трупы иностранных журналистов. Ну и третье, что я думаю. Дело в том, что у нас в Кремле пытаются устроить некую интригу с переназначением Кадырова. Вот заметьте, что всяческие сигналы подавались, что типа, мол, Путин еще не решил. Ну и понятно было, что это было смешно, назначит, куда он денется, но, видимо, это был такой способ сохранить лицо. Путин думал, взвешивал, да, там даже митинг какой-то в Чечне отменили в поддержку Кадырова. И вот прямо посреди этой значительной паузы, которая должна была показать российским чиновникам, что Путин у нас главный в России, бац, и побили иностранных журналистов. Ну а когда Путин бил иностранных журналистов? Вот такая важная история, потому что как-то канцлер Меркель сказал, что Путин живет в выдуманном мире. Но этот выдуманный мир, он же не только снаружи, он и внутри. И я думаю, что вообще Путин, чтобы как-то рационализировать вот все происходящее в отношении Чечни, он представлял себе вот это все как разделение кланов у авторитарного правителя. Же нет разделения властей, но у него есть разделение кланов. Они друг за другом шпионят, и авторитарный правитель пребывает о всем осведомлен. Вот помните, у нас с самого начала было разделение кланов. С одной стороны были Волошин и Касьянов, либеральное крыло, а с другой стороны силовики. И Путин некоторое время на этих двух крыльях летел где-то до посадки Ходорковского, до 2003 года. Потом опять было разделение кланов, был Черкесов, генерал Крюк, ФСКН, а с другой стороны были силовики. Потом даже Медведева примеряли на это разделение кланов. И вот, я думаю, в Кремле так себе рационализировали, что, дескать, вот есть силовики ФСБ, а есть Кадыров. И это два крыла, на которых режим летит, и они уравновешивают друг друга. И вот я боюсь, что сейчас до Путина стало доходить, что аэродинамика там не очень бьется. Знаете, что бывает, когда у самолетов разные крылья, одно из них стало ракетой. И сделать Путин ничего не может. Я уже сказала, что он может сделать паузу. Сделать паузу и сказать, что он думает о назначении Кадырова. И вот посреди этой паузы бряк. Знаете, вся вот эта вот замечательная история с реакцией Кремля именно на избиение иностранных журналистов мне напоминает историю, которая случилась веков 17 назад между императором Константином и епископом Александрией Афанасием. Я не буду ее долго рассказывать, потому что это такая системообразующая история, которую долго рассказывать потребуется несколько часов, но, в принципе, коротко она заключается в том, что у императора Константина на территории Египта завелся свой ИГИЛ. А в том смысле, что вот был епископ Афанасий, который в 328 году взял и провозгласил себя епископом, хотя большая часть выборщиков были с этим не согласны. А всех несогласных просто принялись закатывать в асфальт. Там епископов били, их сажали в тюрьмы, значит, дома их сжигали. Ну, так сказать, обычная история, когда демонстрировалась эффективность насилия. Собственно, это был вот такой первый случай, когда именно эта христианская церковь, Александрийская, она потом занималась очень эффективным насилием. Эти люди, которые занимались насилием, даже носили специальное название, парабалани, они формально должны были быть монахами, которые заботятся о больных, но вот, в принципе, они занимались тем, что утверждали свой вариант христианской веры кулаками. Очень эффективно. И Константин, конечно, когда он увидел, что он теряет монополию на насилие, был встревожен. Он еще в 328 году послал Афанасию письмо, в котором он требовал принять всех, кто желает быть в церкви, принять в церковь. Афанасий ему ответил, что у церкви никакого не может быть общения с христоборной ересью. Под христоборной ересью Афанасий имел в виду всех, кто не слушается лично его Афанасия. И, собственно, да, эти, кто не слушается, были лично его Афанасия, в первую очередь были последователи человека, которого звали Милетий. Это была церковь мучеников, которая считала, что вот текущая Александрийская церковь во время преследования вела себя как предатели. И это были последователи человека, которого звали Арий, которого потом позднее объявили еретиком, хотя на самом деле он исповедовал то, что тогда было мейнстримом христианства. Но это все бог с ним. А суть заключается в том, что вот Афанасий послал императора на три буквы, император уехал воевать на Рим вслед за этим, ему было сложно ответить на послание Афанасия. Через два года он вернулся после успешной войны, осветил город Константинополь, и как раз в этот момент к нему приехали все жалобщики на Афанасия и наговорились им бочек арестантов. А, соответственно, от Афанасия тоже прибыла какая-то депутация из пресвитеров, которых звали Апис и Макарий. Они привезли с собой ящик с золотом для какого-то Филомена. Видимо, они решили, что удачно отбрехались, поскольку они уехали обратно. Но через год Афанасий предстает перед лицом императора Константина. И вот тот самый момент, который я хочу рассказать, потому что в числе обвинений, которые ему предъявлены, вдруг предъявлена история, что, дескать, его пресвитер Макарий напал на какого-то священника по имени Исхира во время богослужения, разбил у этого священника алтарь, прокинул причастную чашу, избил священника, ну, в общем, все дела, и почему-то именно это обвинение становится решающим. То есть, как только Афанасий не оправдывался за эту причастную чашу, он рассказывал, что он никакой чаши не разбивал, и что вообще священник Исхира был не священник, поэтому даже если чашу разбили, то она была непричастная, мало ли чаша на всяких рынках разбивается. Потом он даже поймал этого Исхиру, как следует его, видимо, отметелили, и, значит, Исхира написал, что его никто не бил, а что это его проклятые милитяне подговорили оговорить Афанасия. Да, у меня всегда был вопрос, а почему император Константин так возбух на эту чашу? Ну что ему чаша далась? Там епископов били, там дома их сжигали, чаша тут при чем? Император Константин был очень мегаломаньяк. Император Константин был человек, который посреди Константинополя водрузил порфировую колонну, над ней свое изображение в виде Sol Invictus, и этой порфировой колонне все, включая христиан, поклонялись. Император Константин считался представителем единого Бога на земле, и слово «Христос» перед ним не осмеливались произносить даже христианские епископы, потому что император Константин в своем представлении занимал с Христом одну и ту же конкурентную нишу. Да? Зачем императору Константину так сдалась эта причастная чаша? А тут вот, собственно, важный момент, который я вам хочу рассказать. Потому что есть такая штучка, которая называется «Индекс праздничных писем Афанасия». И она показывает, где святой епископ Афанасий в каждую минуту времени, но не минуту, но день времени был. И у нас выясняется очень интересная история. А что, вот, собственно, когда на Афанасия нажаловались, то Афанасий от страха убежал из Александрии. И послал вот этих епископов, пресвитеров Аписа и Макария, очевидно, с оправданием, но к оправданиям был еще, так сказать, прибавлен ящик золота, и он думал, что все нормально. И вот мы по индексу этих праздничных писем видим, что Апис и Макарий оправдались. Видимо, они рассказали Константину, что ну что вы, все то, что возводят проклятые еретики, клевета, никогда епископ Афанасий никого не тронул пальцем. И вот когда они приехали, особенно Макарий приехал обратно от двора, где они оправдывались, к Афанасию, они обратно поехали через Мариатиду. И там они-то и побили этого самого Исхиру. То есть проблема, когда Афанасий предстал перед императором Константином, была не в том, а что да, он в принципе кого-то побил, а что вот Константин велел Афанасию не творить насилие, не нарушать монополию государства на насилие. И это нарушение монополии государства, и эта монополия была нарушена не просто тут же, она была нарушена тем человеком, которому Константин сказал больше так не делать, и который поехал к Афанасию и доложил, что все в порядке. Вот, мне кажется, это да, такая немножко очень смешная параллель. Вопрос не в том, что сделано, а вопрос в том, когда и как.
Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Юлия Латынина, «Код доступа». Еще одна офигительная новость этой недели. Это то, что Михаил Юрьевич Лесин в вашингтонском отеле «Дюпон Сёкл» все-таки скончался неестественной смертью, перед смертью получим тупым предметом по голове. Собственно, напомню, что Лесин останавливался-то в этой своей приездке в Вашингтон, он на самом деле останавливался в другом отеле, а вот в этот тухловатый отельчик «Дюпон Сёкл» он пришел, ну, знаете, этот отель, он там наркота, там геи, ну, зачем он туда пришел, ну, точно, да, ну, видимо, по какой-то специализации этого отеля. А да, что там у него перед тем, как он в отеле заселился, какая с кем ссора, драка. Ну, да, вот когда ты оказываешься в таком месте, по такой надобности, да, видимо, часто что-то с тобой может случиться.
А вот эта часть истории мне не кажется особенно важной, потому что я не верю в какие-то теории заговоров, я не верю в том, что Лесина перехватила ЦРУ, так сказать, что Лесина, что это программа защиты свидетелей, как начали говорить какую-то наши сторонники теории заговора, что значит или наоборот, это ФСБ дало Лесину по башке, чтобы он не слил американцам какие-то тайные секреты, потому что на самом деле главные тайные секреты, которых Лесин знал, это, конечно, были секреты о нем самом, которые он всяко не стал бы американцам рассказывать. Но самое интересное, конечно, в этой истории все-таки, зачем вообще Лесин поехал в США, или точнее конкретно в город Вашингтон. Да, потому что вариантов на самом деле два. Лесин в этот момент находился под расследованием. Лето было для него абсолютной катастрофой, потому что Лесин был очень богатый человек, все активы у него были в США, и попасть в список и лишиться всех этих активов, конечно, была катастрофа. Значит, он ездил, он в Вашингтон договариваться, и вот, да, только два варианта. Либо он ездил договариваться по поводу себя, либо, напомню, все-таки есть такая организация, которая называется Video International. И напомню, что Video International, в принципе, поскольку оно принадлежит сейчас Ковальчукам, где Ковальчуки под санкциями? А что такое Video International? Это реклама. А Video International у нас не под санкциями. А что такое санкции для Video International? Что такое санкции для рекламной кампании? Вы понимаете, это все. Да вот это значит, что все иностранные компании, все эти трусы, духи, порошки, машины, которые рекламируются, вы представляете себе, что случается с компанией Video International, если она попадает под санкции? Все, иностранные производители говорят, мы не можем через вас рекламу продавать. Вот, соответственно, по двум вариантам мог Лесин приехать в Вашингтон, и, насколько я знаю, он ездил как раз по второму варианту. А я напомню, что Лесина Ковальчуки уволили перед этим, и что там были очень плохие отношения. Насколько я опять же знаю, там был вопрос об итогах финансовой деятельности Лесина на посту «Газпром-медиа», которая привела к тому, что прибыльная компания превратилась в убыточную. Или там, например, эта деятельность включала в себя покупку компании «Профмедиа» по цене 600 миллионов, которую рынок счел очень сильно завышенной. И, насколько я знаю, там были выставлены, как говорят Лесину, по итогам этого расстояния даже штрафные санкции. Но вот котлеты отдельно, а мухи отдельно. История договариваться, да, история там, взаимоотношений Лесина с Ковальчуками – это одна, а история договариваться по поводу Video International, она, видимо, была другая. И я хочу сказать, что, в принципе, это очень неприятная вещь для Кремля и для Путина. Потому что, обратите внимание, вот есть некие общие соображения, которые взаимоотношения России и Запада, которые касаются того, что вот Россия сейчас находится в состоянии максимальной импортозависимости, что экономика из-за санкций рушится, но, в общем-то, понятно, что этот народ переживет. И народ все схавает, и народ скажет, что вся беда в Западе. А есть совершенно конкретная вещь, есть частное окружение Путина, близкое, даже ближайшее окружение Путина, которое из-за этого теряет большие деньги. И обратите внимание, что все вот эти шикарные подарки Путина, там, Ротенбергом, Платон, еще чего-то, это не только барский широкий жест. Потому что я думаю, что там еще такая мысль спидрубит, а если они, потеряв доходы, туда пойдут договариваться? Потому что импортозависимо у нас не только Россия вообще, у нас импортозависимо ближайшее окружение. В том же Video International. Насколько они далеко пойдут, когда начнет лично палить шкурку. Я бы некоторые вещи, которые сейчас происходят в России, определила вот ровно как эту проблему. Потому что посмотрите, да, с чем было связано увольнение Якунина. Рассказывают, что последней каплей, которая переполнила терпение Владимира Владимировича, был, так сказать, история о том, что сын Якунина получил английское гражданство. Или вот посмотрите, да, увольнение Дмитриева в Вебе и вообще проблемы Веба. Они, на мой взгляд, имеют отношение вот к такой системной проблеме, которую я могу назвать проблема бассейна. Знаешь, что такое проблема бассейна? Был некий финансовый фонд, и есть некий финансовый фонд, который негласно называют, как говорят, бассейн, в который, люди, которые, в том числе близкие к Кремлю, которые совершали разные финансовые операции, что-то откатывалось, и считалось, что это типа не человек украл, а что это потом пойдет на общую пользу. И если вы заметили, то в 2014 году настал этот момент Че, когда надо было это пускать на общую пользу. В Украину, еще куда-то там. Да, и вдруг выяснилось, что бассейн не то что пуст, что он не так полон, как предполагалось. Да, и начались разборки, куда делась вода из бассейна. Потому что, когда вы устраиваете такой бассейн, он же все равно не бассейн, он же все равно дуршлаг. Потому что если вы какие-то транзакции сложные совершаете, то все под именем государственной необходимости делают какие-то удивительные свои вещи. Да, и насколько я понимаю, в случае Якунина выяснилось, что мало того, что бассейн был дуршлагом, так еще и оказалось, что люди, которые пытаются оправдаться перед Путиным, говорят, что сын же не зря сидит в Англии, что он же будет там наблюдающий над интересами государственной важности, а Владимир Владимирович и так сидит на измене. И Владимир Владимирович, я думаю, понимает, что это как раз тот случай, когда гипотеза о, условно говоря, вербовке таких представителей бассейна иностранными спецслужбами, она уже не является фиктивной, она начинает выглядеть как самая настоящая реальность. Или история с вебом, она не очень похожа. Но история с вебом, она какая? Да, вдруг оказалось, что внутри Внешэкономбанка имеется гигантская дыра. Вопрос, почему эта дыра имеется? Эта дыра имеется в первую очередь потому, что Внешэкономбанк рассматривали как личный инвестиционный политический инструмент Кремля. И, например, Внешэкономбанку говорили, вложись в индустриальный союз Донбасса. А в индустриальный союз Донбасса были вложены гигантские деньги, которые того не стоят. И вложись в украинский банк, мы через этот банк скупим всю Украину. Оказалось, что, мягко говоря, этот украинский банк того не стоит, и вообще что-то история с вложением этого украинского банка, это разводка местных украинских политических деятелей, которые рассматривали инвестиции Кремля как способ набить себе карман. И в результате, когда пошло время подводить итоги, оказалось, что там гигантская дыра. И оказалось при этом, что менеджеры веба тоже, мягко себя говоря, не забывали, потому что тот же принцип. Если у вас есть бассейн, то он превращается в дуршлаг. И этим дуршлагом они стояли. А теперь все разводят руками. А теперь все говорят, а как же так? С одной стороны, ведь люди-то выполняли государственные распоряжения. А с другой стороны, выясняется, что в процессе выполнения этих государственных распоряжений они так хорошо устроились сами. И проблема Лисина... Проблема в том, что он поехал в Вашингтон договариваться. Она из этой же статистической серии. И она очень, конечно, в принципе, тяжелая для Кремля как идея. Потому что обратите внимание, что у нас даже сейчас дело дошло до того, что партнер Лесина, господин Васильев, дал большое интервью «Коммерсанту», где он рассказал всякие фантастические истории, где он, во-первых, рассказал, что Лесин, оказывается, ездил в Вашингтон поговорить с Петром Авиным. Конечно, другого способа поговорить с Петром Авиным, как в Вашингтоне, у Лесина не нашлось. А вторую еще Васильев сказал потрясающую вещь. Он признался, что Лесин был запойной пьяницей. И объяснил его нахождение в отеле тем, что Лесин был запойной пьяницей. Но вы на минуточку представьте себе, что же, если слово «запойный пьяница» употребляется в качестве операции прикрытия, для уменьшения ущерба репутации, что же должен был Лесин делать в отеле, если запойный пьяница, в этом странном отеле там с геями и наркотой, что же должен был делать Лесин в отеле, чтобы слово «запойный пьяница» считалось более минимизировало ущерб по сравнению с реальной картиной. Но еще одна история, которая меня на этой неделе совершенно потрясла, и, откровенно говоря, заставила переменить свое мнение о проблеме применения допинга – потому что я, в общем, как в основном вся просвещенная публика, так смотрела на периодические допинговые скандалы и всегда воспринимала это так. Ну вот какие молодцы чиновники, которые ловят этих проклятых преступников-спортсменов, которые нечестно нарушают правила. И вместо того, чтобы соревноваться мускулами, соревнуются с помощью фармакологии. И, конечно, какие уроды российские чиновники, потому что российская допинговая система – это вообще отдельная вещь в себе. И, конечно, вот эта страшная ситуация государственно-частного партнерства, при которой спортсмен еще и вынужден сам платить, причем за некачественные препараты. А чиновники, с одной стороны, накачивают его, с другой стороны, бегают в кусты. Это вообще отдельная история, которая не является предметом моего настоящего спича, и которая, с моей точки зрения, хотя и ужасно, является абсолютным производным всей системы. И, собственно, что меня заставило переменить, это не сама история с Мельдонием, скандал, который начался, а, конечно, то, что попалась Мария Шарапова, самая высокооплачиваемая спортсменка в мире, что Мельдоний, который обнаружен в крови, был совершенно легален, напомню, до 1 января 2016 года, и сейчас Шараповой, которая заработала в прошлом году около 30 миллионов долларов, грозит, во-первых, будем называть это своими именами, пожизненная дисквалификация, потому что когда тебе 29 лет и когда тебя дисквалифицируют на 2 или 4 года, а потом обратно очень тяжело вернуться. Ну и кроме того, ей грозит потеря в пару сотен миллионов долларов, потому что есть контракт с Nike, который приостановлен, который ей должен был принести 70 миллионов долларов, но часть уже, конечно, принес. Есть контракт с Porsche, который до выяснения обстоятельств отложены мероприятия. Есть контракт с производителем часов Tag-Heuer, который был завершен, правда, но его решили не продлевать в связи скандала. И, собственно, прежде всего, несколько фактических вещей. Мельдоний – это изобретение латышское, ну, то есть советское, начало 70-х годов. Иварс Калвинс его изобрел. Это метаболический модулятор, который увеличивает кислородный обмен, улучшает выносливость, способствует восстановлению после запредельных нагрузок. И я могу честно сказать, что те люди, с которыми я обращалась, не будучи связаны со спортом, характеризовали Мельдоний как чрезвычайно гуманный препарат, который действительно не имеет побочных эффектов. Ну вот да, переключает он производство энергии в клетке с жира на глюкозу. Единственный его производитель в мире – это латвийская компания Grendix, 65 миллионов долларов в год экспорт. Глава наблюдательного совета является одновременно президентом Латвийской федерации хоккея и исполнительным членом МОК от Латвии. А вот, не будучи большим поклонником современного большого спорта, я хочу констатировать со стороны, что, конечно, все происходящее с допингом – это чистый Кафка. Вот неправильно это, когда есть некое решение анонимной безликой бюрократии, есть решение людей, которых никто не знает, как зовут, которые не заслужили в жизни ни одной медали, которые сидят где-то там в мятых костюмах, не пробежали ни одной дистанции, не основали ни одного гугла, не получили ни одной Нобелевки. Вот эти неизвестные отцы с крошечными зарплатами, с гигантским комплексом неполноценности вдруг превращают легендарного спортсмена в наркомана и преступника. Причем обратите внимание на единодушие этого осуждения. Тут же включается хор-то, как он смел, ах, он оказывается гад такой. При этом все знают, и это как бы не отмазка российских чиновников, что действительно в спорте высоких достижений все употребляли или употребляют те или иные препараты, и получается, что современная система антидопингового контроля устроена так, что в любой момент употребления этих препаратов может быть признано преступлением. Вот с точки зрения функционера ВАДА, если спортсмен еще чемпион, это не его заслуга, это недоработка ВАДА. А одним движением мыши, и вчера ты был герой, сегодня ты оказываешься лузер, и тебя носили на руках, сегодня от тебя шарахаются, как от зачумленного. То есть получается, что спорт – это у нас такие гонки, в которых штрафуют за превышение скорости. Ну, спортсмены корячатся как могут, изобретают антирадарные покрытия, но самое главное, что всякий великий спортсмен в рамках существующих правил оказывается потенциальным преступником. Но это значит, что правила абсурдны. А еще недавно их совсем невозможно было поправить, потому что, собственно, главная проблема заключалась в том, что люди быстро изобретают новые действующие вещества, а анализировать кровь спортсмена трудно. Сейчас это достаточно возможно, и надо всего лишь заменить список запрещенных препаратов на исчерпывающий список разрешенных препаратов. Другое дело, что там что будет конкретно в этом списке. С моей точки зрения, список разрешенных препаратов мог бы иметь ноль позиций, потому что спортсмен – это здоровый молодой человек, не надо рассказывать, что в 18 или 25 лет он там страдает астмой, одышкой, болит у него сердце. Не нуждается здоровый молодой человек 20 лет ни в каких таблетках. Если он заболел гриппом, не надо с гриппом ходить на соревнования. Можно пропустить. Мы в офис с гриппом не ходим. Собственно, вот запрет любых препаратов означает, что спорт вернется к своему базовому реальному уровню, перестанет быть соревнованием достижения биохимии. Но, в общем, наверное, эта картина нереалистична. Потому что в реальности спорт высоких достижений подразумевает столь высокие нагрузки, что они действительно должны быть скомпенсированы фармакологией. А не надо нам рассказывать, что всякая фармакология вредна, что вот действительно, когда допинг запрещали, то первые препараты, и много препаратов до сих пор есть, которые уродуют организм. Есть препараты, которые не уродуют организм, признаем честно. Их можно внести в список, там 5, 6, 10 позиций. У них клиническая хорошая история, они позволяют организму компенсировать сверхнагрузки, и любой спортсмен во всем мире сможет купить эти препараты в аптеке по рецепту. Методики работы с этими препаратами будут описаны в открытых источниках. Но если появляется и успешно проходит клинические испытания тот или иной препарат, можно будет добавлять препараты в этот список. Я вам совершенно честно скажу, что после скандала с мельдонием, я не профессиональный спортсмен, но тем не менее у меня высокие физические нагрузки, к сожалению, я это дело люблю, и я задумалась, не кушать ли мне мельдоний. Я его, скорее всего, не буду кушать только потому, что он все-таки повышает давление, а у меня с давлением не очень хорошо. А самое главное, вот, что важно, что из этого списка ничего не вычеркивать, потому что если спортсмен привык к какому-то препарату, это не значит, что это плохо, да, он к кофе может привыкнуть. Никогда не вычеркивать. А я еще раз вам обращаю ваше внимание, что, конечно, это безумно фармакологическая сложная идея, список разрешенных препаратов. И, конечно, там, 10 лет назад, когда вся система возникала, она была неосуществима. Но, извините, современные методы тестирования, они таковы, что там вам скажут не то, что вы на завтрак ели, но то, что ела та говядина, которую вы ели на завтрак. Соответственно, вот список разрешенных препаратов – это решение, которое в интересах всех спортсменов, зрителей, тренеров, но, к сожалению, совершенно не в интересах самой ВАДы. Потому что как только у вас появляется бюрократическая организация – с непредсказуемыми и безосновательными решениями, то, естественно, собственно, вот в этом и есть секрет ее могущества. Да, я не верю в то, что решения ВАДА объективны, как я не верю в то, что ГИБДД не берет взятки. И в этом случае не надо мне ничего рассказывать, потому что в случае Мелдроната, на мой взгляд, это ловленная ситуация. Я не буду сейчас рассказывать, да, что там Мелдронат – гуманный препарат, это не я должна заниматься, а это должны заниматься эксперты и медики. Я просто расскажу, как он попал в этот список. Да, есть некая Partnership for Clean Competition, это некоммерческая организация, партнерство за чистый спорт. Значит, у нее члены антидопинговое агентство США, Национальный олимпийский комитет США и так далее. Вот они профинансировали международный тест на мельдоний, исследовали 8300 образцов мочи, в 182 из них обнаружили мельдоний, то есть пункт первый. Авторы исследования даже не задавались вопросом выяснить, как действует мельдоний на организм и наносит ли он ему какой-нибудь вред. То есть, еще раз, причиной запрета стало даже не исследование, проведенное в ВАДА. Причиной запрета стало конкретное расследование конкретной лоббистской организации, которая представляет интересы спортсменов, употребляющих вместо мельдония другой препарат. А у меня вопрос. Вот завтра появляется другое Partnership for Clean Competition 2, которое состоит, скажем, из антидопингового агентства Китая, и финансирует исследование карнитина, точнее L-карнитина, который рекламируется на всех американских бодибилдерских сайтах как безопасная добавка для увеличения выносливости и восстановления после тяжелых физических нагрузок. У меня вопрос. ВАДА включит карнитин в запрещенный список? И если она его включит, то почему она не включила его вместе с мельдонием? Да, значит, еще один вопрос. Как составлялись эти списки, вернее, как рассылались они спортсменам? А вот сейчас попалось огромное количество спортсменов. Давали ли по этому случаю ВАДА пресс-конференции? Собирали ли спортивных журналистов? Вот этот вот самый Partnership for Clean Competition, который так озабочен очищением спортивных рядов от тех, кто потребляет производящиеся в Латвии мельдони, и не озабочены почему-то столь же крупными продажами в Америке аналогичного по эффекту L-карнитина, который одобрен FDA как лекарство, и который, естественно, как пищевая добавка, не нуждается в одобрении FDA. Или они вот действовали как гаишник, который там получил знак ограничения скорости на 30 км в час на свадьбу, и за поворотом поставил, и всех ловит. Наконец, у меня самый простой вопрос. Почему такое количество спортсменов попалось, вот сейчас это начиная в марте, препарат запрещен с 1 января 2016 года? Современные анализы позволяют производить анализ с большой скоростью, то есть через час, ясно, что у тебя в крови. Почему 2 января 2016 года мы не услышали имя спортсменов, у которых в крови мельдоний, и, соответственно, на этом вся история закончилась, да, попало бы 2-3 спортсмена. А что за надобность была ждать несколько месяцев и потом предъявить торжествующей публике вот этот улов? А, кстати, что рекомендует делать ВАДА, если спортсмен испытывает, я не говорю физиологическую, психологическую вот зависимость от мельдония? Вот Шарапова пьет кофе, а завтра ВАДА запретит пить кофе, потому что организация производителей какао профинансирована исследование проб мочи на содержание кофеина. То есть вот это очень важно. Спортивная бюрократия усиленно внушает нам последние несколько десятков лет, что есть честный спорт, но есть какие-то преступники и спортсмены, которые занимаются мошенничеством, которые себе колят разную дрянь, чтобы бегать быстрее. Ну, и есть доблестные борцы с преступниками из антидопингового агентства. Вот я должна честно сказать, что после скандала с Шараповой я поняла, что это неправда. Что правда заключается в том, что каждый спортсмен сегодня, вовсе ему не обязательно при этом жить в России, быть заложником российской государственной допинговой системы. Шарапова не российский спортсмен, не надо. Он потенциальный преступник, и выявление его зависит от милости, продажности или заинтересованности чиновников ВАДА. И, собственно, вот случай с Шараповой чем хорош, чем плох? Да, тем, что он вызвал действительно грандиозный скандал. Потому что если бы не Шарапова, это не заметили. Все бы пожали плечами и сказали, ну да, вот как всегда российские спортсмены что-то там наделали. А я бы хотела, чтобы в данном случае кто-нибудь или производитель мельдония, или Шарапова подали на ВАДА в суд и задали ряд вопросов. В том числе самый простой, да, а исследовали ли вы соответствующим образом карнитин? И второй, а как получилось, что вы не, как получилось, что вы мелким шрифтом объявляли этот мельдоний? Является ли добросовестным ваше объявление запрета мельдония? И, наконец, как получилось, что о наличии мельдония в пробах вы объявили не через 2 минуты после того, как вы там его обнаружили, а через несколько месяцев, когда попалось несколько десятков спортсменов? Вы чистый спорт хотели или вы хотели угробить этих спортсменов? Или вы хотели угробить препарат, являющийся конкурентом карнитину? Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».